Когда Гензи, представляя своего пятницу, назвал его наблюдательным, сметливым, да еще и бесценным помощником, азиат приосанился, надул свои гладкие щеки и сделался похож на старательно начищенный самовар. Втроем уселись в пролетку, причем Коломбину, будто какую-нибудь королеву Викторию, подсаживали под оба локтя. «Мы куда, к Офелии?» — спросила она. «Нет», — ответил Гензи, назвав извозчику знакомый адрес, «Басманная, доходный дом, общества великан». «Начнем с Авадона. Мне не дает покоя зверь, что завывал в ночь самоубийство». При виде серой пятиэтажной громады девушке стало не по себе. Она вспомнила железный крюк и обрезок, свисавший с него веревки. Однако Гензи направился не в левый подъезд, где находилась квартира покойного Никифора Сипяги, а в правый. Поднялись на самый верх, позвонили в дверь с медной табличкой «А. Ф. Стахович, живописец». Коломбина вспомнила, что об этом человеке, соседе Авадона, упоминал дворник, который принял Люцифера за зеленого змея. Дверь открыл молодой человек, чуть не до самых глаз, заросший огненной рыжей бородой, вне всякого сомнения сам живописец. В халате, сверху донизу перепачканным красками и с потухшей трубкой в зубах. «Тысячи извинений, Алексей Федорович!» — учтиво приподнял цилиндр Гензи. Уже имя, отчество успел разузнать, вот какой дотошный. «Мы друзья вашего соседа, безвременно усопшего господина Сипяги. Хотим восстановить картину прискорбного события». «Да, жалко студиозуса!» — вздохнул Стахович, жестом приглашая войти. «Я, правда, его почти не знал. Сосед через стенку — это не то, что дверь в дверь. Заходите, только осторожнее, у меня тут хаос». Насчет хаоса он выразился чересчур мягко. Квартирка, в точности такая же, как у Авадона, только зеркальной планировки, была сплошь заставлена рамами и холстами, под ногами валялся всякий мусор, пустые бутылки, какие-то тряпки, сплющенные тюбики из-под краски. Комната, где у Авадона находилась спальня, служила Стаховичу студией. Подле окна стояла недоконченная картина, которая изображала обнаженную на красном диване. Тело Ню было тщательно прописано, а головка пока отсутствовала. А у противоположной стены располагался тот самый диван, действительно накрытый красной драпировкой, и на диване действительно полулежала совершенно раздетая девица. Она была курносая, конопатая, с распущенными соломенными волосами, на гостей взирала с ленивым любопытством и не сделала ни малейшей попытки прикрыться. «Это Дашка!» — кивнул на натурщицу художник. «Лежи, Дуня, не шевелись! Я тебя с таким трудом разложил, как надо! Они пришли справиться насчет того дурачка из-за стенки, что повесился. Сейчас уйдут!» «А-а-а!» — протянула Дашка, она же Дуня, шмыгнув носом. «Это который чуть что кулаком стучал, чтобы ругались потише?» «Он самый». Тут выяснилось, что принц Гензи ужасно старомоден и целиком находится во власти филистерских предрассудков. При виде голой натурщицы он ужасно сконфузился, отвернул голову на 180 градусов и стал заикаться вдвое больше обычного. Коломбина снисходительно улыбнулась. Проспера на его месте и глазом бы не моргнул. Японец Маса, правда, тоже нисколько не смутился. Уставился на лежащую девицу, одобрительно подцокал языком и изрек. «Курасивая барышня, куругренькая и ноги торстые». «Маса», — покраснел Гензи, — «сколько раз тебе объяснять? Перестань пялиться, у нас не Япония». Однако Дуня репликой японца была явно польщена. «Что, собственно, вас интересует?» — спросил живописец, поочередно оглядывая каждого из посетителей прищуренным взглядом. «Я ведь и в самом деле его совсем не знал. Ни разу у него не был. Он вообще производил впечатление буки. Ни компаний, ни гулянок, ни женских голосов. Прямо отшельник. Он, бедненький, на личность уж очень нехорош был. Вся рожа в чириях!» — подала голос Дуня, почесывая локоть и глядя на Масу. «А женским полом очень даже интересовался. Бывало, встретит у подъезда, прямо обшарит всю глазенками. Ему бы побойчей быть, так и понравиться бы сумел. Чири, они от одиночества, а глаза у него были хорошие, грустные такие, и цветом, как васильки. «Помолчи, дура!» — прикрикнул на нее Стахович. «Тебя послушать? Все мужчины только и думают, как до твоих телес добраться». Но она права, он застенчивый был, слова не вытянешь. И правда, очень одинокий, неприкаянный. Все бубнил что-то по вечерам, что-то ритмичное, вроде стихов. Иногда пел довольно немузыкально. Больше малороссийские песни. Перегородки тут дощатые, каждый звук слышно. Все стены комнаты были увешаны набросками и этюдами, по большей части изображавшими женский торс в разных ракурсах и положениях. Причем при некоторой наблюдательности нетрудно было заметить, что материалом для всех этих студий послужило тело Дашки Дуни. «Скажите», — поинтересовалась Коломбина, «а почему вы все время пишете одну и ту же женщину? Это у вас стиль такой? Я читала, что в Европе теперь есть художники, которые изображают только что-нибудь одно — чашку или цветок в вазе, или блики на стекле, стремясь достичь совершенства».